Шалом, церковь. По милости Господней я стою перед вами. Как думаю, каждый из нас по милости Господней находится в этом зале. Потому что буквально недавно мы слышали молитву от тех, которые оставили этот зал, дом молитвы, оставили Господа. Поэтому поверьте, что для каждого из нас есть опасность однажды удалиться от Господа, оставить дом молитвы, оставить собрание святых и пуститься туда, то путешествие, куда может позвать ветхий человек. Хорошо. Обратимся сегодня к Слову Господа и послушаем, что скажет нам Господь. Я хочу напомнить, думаю, что Господь не против этого, чтобы мы помнили, кем мы были раньше и кем являетесь вы, галерка, как сегодня говорил брат, и, может быть, ближе сюда, те, которые еще не исповедуют Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, не выполнили той правды, которую нужно выполнить. Веровать и креститься. Если кто-то сегодня уверует и пожелает креститься, то, пожалуйста, обратитесь к пастору Виктору. И даже выйдите вперед сюда и скажите: вот, люди добрые, вы меня знали как человека мертвого по грехах, по грехам, отчужденного от Бога, но я посмотрел, послушал и сделал выбор, чтобы быть, как и вы, верующими людьми. Чем быстрее вы сделаете, тем быстрее благословение придет в жизнь. А то, что, как говорил Кирилл, Бог хранит, действительно хранит. Каждый из нас, проживший эти долгие годы, может засвидетельствовать, что и смерть была рядом, и часто могли погибнуть где-то, но Господь сохранил. Но сохранил, и Он хочет, чтобы мы познали его только для этого. А благословения, я скажу, что бывают и такие, как описаны в Библии. Один был богатый человек, было у него хороший урожай в поле, он Бога не знал, он много пожал урожая, ой, говорит, что же мне сделать, куда сыпать мое там богатство? А, я разрою свои эти хранилища, построю новые. Но Господь сказал: бедный ты человек, сегодня в эту ночь душу твою заберут, и чем искупишь ее? Поэтому, ну, не нужно медлить с тем, чтобы, как сказать, не приходить к Господу. Нужно как быстрее прийти к Господу. Но я хочу сказать, что придя к Господу, мы тоже находимся в опасности. Пока мы будем жить на этой земле, в этом теле, и мы знаем из Писания, что постоянно происходит борьба, дух противится плоти, плоть противится духу. Нам нужно сделать выбор правильный, чтобы устоять, достигнуть небес, это поступать по духу. Духом умерщвлять все дела плотские. Только тогда мы сохраним то, что дал нам Господь, и достигнем небес. Я обращусь к Слову Господа и буду читать из другого перевода, не из синодального, может быть, поэтому послушайте. «Вы были мертвы из-за ваших преступлений и грехов, то есть это мы, и поступали так, как принято в этом греховном мире, по повелениям властителя сил, обитающего в воздухе, духа, действующего ныне в тех, кто противится Богу. Мы все когда-то были такими и поступали по своим природным желаниям, следуя своей похоти. Нас, как и всех остальных, ожидал Божий гнев». Молодежь, это касается вас и вас, пожилые, кто, может быть, еще не примирился с Господом. Касается любой души. Ожидает, вы просто ожидаете гнев Божий. Но смотрите, Бог богатой милостью проявил такую огромную любовь к нам, что нас, хотя мы были мертвыми из-за наших преступлений, оживил вместе со Христом. Вы спасены по благодати. И Бог воскресил нас вместе со Христом и уже посадил на нас, объединившихся с Иисусом Христом, в небесах. Тем самым Он хотел показать в грядущих веках безмерное богатство Своей благодати к нам через Иисуса Христа. Потому что вы спасены по благодати через веру, и это не ваша заслуга, это дар Божий. Не за дела, чтобы никто не хвалился тем, что он якобы заслужил спасение. Мы теперь новое творение Божие, созданное во Христе Иисусе для совершения добрых дел, которые Бог предназначил нам совершать. Нет в этом мире человека такого, который бы не нуждался в прощении и в мире с Господом. И смотрите, как Господь, зная все это, видя все это, Он решает все сам. Он не сказал, что вы такие негодные, ну а теперь делайте добрые дела, и, может быть, я посмотрю на вас и спасу. Дальше читаем, что «Благословен Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа. Он в Христе благословил нас всеми духовными благословениями небес, уже здесь, на земле. Ведь Он избрал нас в Иисусе Христе и еще до создания мира, чтобы нам быть святыми и непорочными пред Ним. Он по Своей любви, по Своему доброму желанию и воле предопределил нам через Иисуса Христа стать усыновленными им детьми. В этом проявлена вся слава Его благодати, которую Он дал нам в Христе, возлюбленном им. Во Христе мы получили искупление Его кровью и прощение грехов по Его безмерной благодати, которой Он щедро наделил нас. Со всякой мудростью и знанием Он открыл нам тайну Своей воли. Он сделал это по Своему доброму желанию, изначально воплощенному в Христе, чтобы в определенное время объединить все на небесах и на земле под властью Христа. В нем мы стали наследниками, как это и было предопределено замыслом Бога, совершающего все в мире согласно своей воле и своим целям, чтобы мы, первыми возложившие надежду на Христа, послужили к Его восхвалению. В нем и мы, услышав слово истины, радостную весть, несущую нам спасение, и поверив в Христа, были отмечены печатью обещанного Святого Духа, который является залогом нашего будущего наследия и искупления тех, кто принадлежит Ему для похвалы Его славы. Как видим, Господь все сделал для нас, как заботливый Отец. Как заботливый отец и родители на земле делают все для своих детей, так и Господь для нас. Все сделал нам во благо. У нас нет никакого недостатка, ни в чем недостатка нет. Слава Господу. Однако Господь говорит, что когда вы будете в мире, вы не расслабляйтесь, бодрствуйте, всегда бодрствуйте, потому что противник наш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И как мы уже слышали и можем засвидетельствовать, некоторых поглотил, к сожалению. Но мы будем просить Господа, чтобы Господь помог этим бедным братьям и сестрам вернуться назад. Вернуться к Господу с покаянием и снова обрести и служение, и служить Господу. Поэтому да поможет Господь. Вот что говорит Господь. Предупреждений очень много. Я сегодня их всех не разберу. Но мы сами знаем, но я хочу просто напомнить. Господь говорит: смотрите, чтобы ваши сердца не были отягчены разгулом, пьянством и житейскими заботами, и чтобы день тот не застиг вас врасплох, как западня, потому что он обрушится на всех людей, живущих по всей земле. Всегда бодрствуйте и молитесь, чтобы вам оказаться, избежать всех сих будущих бедствий и предстать перед Сына Человеческого. Это одно предупреждение. Еще есть такие, как суета, заботы. Как я уже и говорил, вот прочитали мы дела житейские. Есть еще такое, предупреждали апостолы и Господь, что смотрите, чтобы кто не увлек вас. Увлек вас тем, что вот здесь Христос, вот там. А Петр говорит, что были у вас, были лжепророки в народе, и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси. И многие, к сожалению, многие пойдут за ними. Поэтому, очень много опасностей. Очень много опасностей есть для нас. Хотя мы и дети Божии. Это, наверное, примерно выглядит так, как наши дети пошли, еще несовершеннолетние, допустим, там, подростки, пошли в этот мир, и они в опасности. В опасности, что их изобьют, может быть, там что-то заберут или пригласят туда, куда не следует. Поэтому наш Отец предупреждает нас тоже. Я вам хочу сказать, что нужно бодрствовать и молиться, как говорит Господь. И вот это занятие, бодрствование и молитва, я не знаю, как для кого, но для меня, наверное, может быть, одно из тяжелых. И я понимаю, что это, не духу тяжело, это плоти тяжело. Плоть предлагает какую-нибудь религиозность. Да зачем тебе молиться? Да зачем тебе эта тайная комната? Зачем тебе это все? Посмотри в интернете, может, что-то интересное. Не надо там даже что-нибудь такое, как вот написано здесь, разгул или пьянство. Даже не надо участвовать в жизни, в разгуле или пьянстве. Не надо смотреть в интернете разгул или пьянство. Просто займи время, которое ты мог бы отдать Господу, займи время Ютубом. Посмотри то, сё. И всё по житейским как-то делам надо. То там надо, то по ремонту надо, то по ремонту машины, то по тому, то по сему. Но я не знаю, как вы, я вижу, что таким хитрым образом я обворован дьяволом, и уже пора, час уже пришел отойти ко сну. Уже пора спать, надо отдыхать, завтра опять вставать. Поэтому блажен тот, кто бодрствует и говорит конкретное «нет» вот этой паутине, которая расставлена, интернет этот, она, каждый видел муху, попавшуюся в паутину. Ей оттуда тяжело, выбраться. Огорчить Господа, огорчить Духа Святого проще простого. Только пойди вслед похоти плоти, что она предлагает, и Дух Святой уже огорчен. Потому что мы уже не Его слушаем, уже я не Его слушаю, а слушаю уже голос плоти. Поэтому будем слушать Господа, будем бодрствовать, и молиться постоянно, как наш Господь. Вот почитаешь Евангелие, везде Господь уходил молиться, пребывал в молитве, апостолы молились и так далее, и так далее. Насчет заблуждения, насчет такого, как сказать, дел житейских, каждый в ответе, в принципе, каждый в ответе сам за свою жизнь, за свои поступки. Если дела житейские, там, каждый выбирает. Вот Марфа выбрала хорошо угостить Господа. А Мария села у ног, и Марфа говорит: «Господи, что ж вот она так поступает-то нехорошо?» А Господь говорит: «Мария избрала добрую часть. Это не отнимется от нее». А Марфа просто заботилась вот об угощении. Как бы и нужно угощение, но, оказывается, пока она готовила кушать, она не слышала, что говорит Господь, чему учит. Поэтому здесь, помочь как-то, наверное, друг другу мы не можем. Но что касается тех, о которых говорит Петр во втором послании Петра, второе послание Петра, вторая глава, вот смотрите, что он говорит. «Как были лжепророки в народе, так и среди вас появятся лжеучители, они будут водить ереси, ведущие к погибели, и отвергать искупившего их Господа, навлекая тем самым на себя скорую погибель. Многие последуют их разврату, и из-за них путь истины будет подвергаться поношению. Эти учители из корыстных побуждений будут наживаться на вас, используя всевозможную ложь. Но над ними уже давно нависло осуждение, и гибель их не дремлет. Они пойдут в погибель». Так вот, в этом следовании или избрании учителей, или чтобы избежать следования за лжепророками, помогает Господь, и лжеучителями помогает Господь. Я верю, что каждому. Если кто-то, может быть, не может разобраться, лжеучитель это или лжепророк, слушать его или не слушать, потому что в Висагинес бывает тихонько заезжают лжеучителя, которые не вот в этом собрании и не с пастором там как-то находят контакт, а заезжают и где-то там в хате, у кого-то на квартире, проводят какое-то обучение. Поверьте, что если вы идете туда, вы в опасности. Я говорю пред лицом Господа, я знаю, что я говорю. Поэтому мой совет, если вы услышали о каком-то проповеднике, там в интернете их много, и не можете, может быть, разобраться, или разобрались, но хотите удостовериться, правильно ли вы разобрались, Господь ли это наставил, то я советую вам, может быть, обратиться к пастору и сказать: «Вот, брат, тут приглашают на собрание, там, в третий район или в первый, приезжает такой человек, что ты скажешь о нем? Он тебе известен, он с тобой контактировал или как?» И так далее. Если пастор будет занят, обратитесь ко мне. Я сам по себе глупый человек, честное слово. Но Господь дал мне благодати разбираться в лжеучителях. Потому что я сам имею опыт такой, бегания по лжеучителям. И не один раз в своей молодости христианской я был увлечен ими. Почему я был увлечен? Я бы мог бы быть и не увлечен, если бы я сначала поднял глаза к небу и сказал. Но я, увидев, что этот человек, я как младенец во Христе, видел, что этот человек говорит: «О Господе, я руки в ноги и в Москву на конференцию». Накуплял книг, там все, приезжаю, там... Я же слушал Божьего человека, который там всю Россию покорил и 10 тысяч человек на стадионе собрал. А Господь говорит, нет, это не мой слуга. И Господь не стал спорить со мной, и я с Господом не стал спорить. Просто Господь дал мне дар развлечения лжеучителей. Я не знаю. Он даст и каждому из вас. Я не хвалюсь, мне хвалиться нечем, поверьте. И предупреждаю вас, остерегайтесь того, как поступили однажды фарисеи с Господом, когда сказали, да, он изгоняет бесов силы Вельзевула, князя бесовского. Поэтому зачем вам навлекать на себя какое-то проклятие? Поверьте, что то, что я говорю, я отвечаю за эти слова. Я отвечу перед Господом, я отвечаю за эти слова. Я не просто говорю и похваляюсь. Я еще раз говорю, мне нечем похвалиться самому по себе. Я глупый и такой наивный человек, что меня вот до Господа, и, как я говорил уже в Господе, обманывали в два счета. Но Господь помиловал меня, поэтому я не говорю, что я всех их знаю, и если кого-то не знаю, то мы обратимся к Господу и скажем, Господь, вот человек, который говорит о тебе, а ты расскажи нам о нем. И он расскажет. Но это крайний случай, что нужно обращаться к человеку. Обычно человек, если искренен перед Господом, то он скажет, Господи, хочу руководствоваться только тобой, быть водимым чистым словесным молоком, накормлен этим молоком, то Господь никогда не закроет и не скажет, а не знаю, где его взять, этого молока, иди ищи там. Нет, он скажет, вот я, возьми Библию, возьми тетрадь, возьми ручку, читай, и я буду тебе разъяснять. Ну, так было и в моей жизни. И есть. Поэтому нам Господь говорит, бодрствуйте и молитесь. О чем же должна быть молитва? Молитва, которую мы должны произносить, может быть, я не говорю, что в точности, но, наверное, это будет хорошая молитва, которой молились апостолы. О чем они заботились? Они заботились о стаде, то есть о своих братьях и сестрах. И вот молитва Павла. Он говорит, «Я услышал о вере вашей в Господа Иисуса Христа и о вашей любви ко всем святым, поэтому не перестаю благодарить за вас Бога, вспоминая вас в своих молитвах. Я молюсь, чтобы Бог нашего Господа Иисуса Христа, прославленный Отец, дал вам духа премудрости и откровения, чтобы вы лучше познали Его». Хорошие слова, замечательные. Он не говорит, что дай, чтобы там богатство было, чтобы там одеты, обуты были, накормлены, Господи. Он молится о самом главном, за верующих. И я думаю, что мы за верующих, друг за друга, за каждого должны так молиться, наверное. Чтобы дал нам Господь духа мудрости и откровения, чтобы нам лучше познать Его. Он говорит, Павел, я молюсь и о том, чтобы Бог просветил очи вашего сердца, и вы увидели, что представляет собой та надежда, которой Он вас призвал. Сколь велико богатство славы, которую получат в наследство святые, и каково безмерное величие Его силы в нас, верующих, под действием Его безграничной силы. Этой же силой Бог произвел действие и в Христе, когда воскресил Его из мертвых и посадил по правую руку от Себя на небесах, выше всяких начальств, властей, сил и господств, и выше всякого имени, упоминаемого не только в этом веке, но и в будущем. Бог все покорил под ноги Христа, поставил Его владыку всего главой Церкви, которая является Его телом, полнотой того, кто наполняет все во всем. Еще одна молитва, которая тоже есть в Библии. Я молюсь о том, чтобы ваша любовь возрастала, обогащалась знанием и всякой рассудительностью, чтобы вы могли определить, в чем заключается лучшее для вас, чтобы вы были чисты и беспорочны в день Христа и принесли плод праведности, который появляется через Иисуса Христа для прославления Бога и хвалы Ему. Еще одна молитва. Мы молимся о том, чтобы вы жили достойно Господа, во всем угождали Ему, принося плоды ваших добрых дел и все больше узнавали Бога. Чтобы вы укреплялись через Его силу и величие, становясь выносливыми, терпеливыми и радостными. Благодарите Бога, который сделал вас достойными получить часть наследия святых во свете. Ибо Он избавил нас от власти тьмы и ввел нас в царство Своего любимого Сына, через жертвенную смерть которого мы обрели искупление и прощение грехов. Как мы видим, что в этих молитвах нет никакой молитвы и слов о делах житейских, о том, чтобы были накормлены, одеты, чтобы было все хорошо, там, без долгов жили и так далее. Почему? Потому что, как я думаю, что те молитвы, которыми молились апостолы, они молились о более насущном, нежели о хлебе земном. Они молились о том, чтобы каждый сохранил свое наследие в Царстве Господа, каждый знал Господа. Поэтому будем молиться друг за друга вот именно такой молитвой. Да поможет нам Господь. Аминь.
Доброе утро. Дети нам сегодня напомнили про замечательную историю, да, маленького Давида, избранного Давида. И кто помнит, чем она закончилась? Вот картинку из детских Библий, вспоминайте, чем она закончилась? Что стало с Голиафом?
Умер, это не то, по-моему, все-таки. Да, его убили. Как его убили? О, вот-вот, сразу видно, библейскую школу человек прошел. Голиафа действительно убили мечом. После того, как Давид ему звякнул там в открытое забрало, вот, он упал, видимо, потерял сознание. Ну, мы точно не знаем, как бы, да, вот, ну, что там были детали. Но финальная картина – это Давид держит голову отрубленного Голиафа, да? Вот. Да, и Виктор вот выдал мой секрет уже, которым я хотел всех спросить, да. Он, если вы помните, Давид вышел с палкой, да, и с прощой, и с пятью камушками. Вот, а голова отрублена была мечом самого Голиафа. То есть Голиаф упал, Давид подобрал меч и отрубил. Вот, и чтобы напомнить о том, что мы говорили, о чем говорили в прошлый раз, когда ездили в наш Коринф, вот, я как раз вот эту иллюстрацию хотелось как бы вам напомнить. Мы в прошлый раз говорили, Павел давал наставление церковь, да, церкви в Коринф, 11 глава послания Коринфянам, о том, как молиться, о том, что, ну, он призывал там покрывать голову, и мы говорили, что суть не столько в самом покрывале, да, во время молитвы, вот, а в том, что мужчины и женщины созданы разными, вот, и скрывать или нивелировать эту разницу – это грех. Вот, то есть ее нужно признавать. И я просто, чтобы еще как-то, чтобы прочувствовали, я вот припас такой меч, да, современной науки, чтобы еще раз показать. Максим, можно 3:9 на экран? Вот. Если вы знаете, да, человек, там, ну, биология говорит, что вот наша биологическая составляющая программируется нашими ДНК, да? ДНК – это 23 пары, тут медики есть, вот, не дадут соврать, вот, и у женщин это 23, как бы, одинаковых пары, там, XX хромосомы, а у мужчин XY, там отличия есть, вот, и там, по-моему, примерно 20 тысяч… как это называется-то, генов, да, то есть вот во всей этой последовательности, то есть длина всей записи, вот вся информация о нашем организме биологическом, да, она вот примерно 20 тысячами там знаков записывается, вот они там как там дальше работают, и вообще люди так привыкли говорить, что вот
Человек от человека отличается на 0,1%. То есть мы все с вами похожи на 99,9%. То есть вот эти из 20 тысяч... Ой, я сейчас быстро даже не посчитаю, да? Вот. Только 0,1% различается. Вот. Но правда в том, что это работает только если люди одного пола. То есть все любят считать деньги, я поясню, да? То есть если каждый из нас стоит 100 евро, да? Вот, то разница между мной и Виктором будет, соответственно, сколько? 10 центов. Со 100 евро 10 центов, да? То есть Карен от Тимофея с точки зрения биологии отличается на 10 центов из 100 евро. То есть не больше, да? Вот. Но вторую цифру давай. Вот. Правда в том, что действительно только два человека одного пола так отличаются. Вот. Если взять мужчину и женщину, то они отличаются уже на 98,5%. И если вы любите математику, да, Тимофей, вот, во сколько раз больше отличие биологическое, генетическое? Ну, там 10 центов, а тут сколько? Тут евро 50, да? Кто все на деньги быстро перевели, евро 50. 10 центов и евро 50. То есть Тимофей отличается от Натальи на евро 50, а мы с ним только на 10 центов. Вот, то есть... Эта разница существует. Я просто хочу вот этим, там, условно говоря, мечом науки, да, вас подтвердить, да, то, что Павел пишет. Мужчины и женщины отличаются, и они призваны вести себя по-разному в разных ситуациях. Вот. И Павел потом продолжает наставление, и, наверное, это может быть как-то очень, не знаю, мне кажется, интересное и сложное, но я постараюсь, чтобы было больше интересно, чем сложно. Продолжает наставление Коринфской церкви. Я прочитаю начало, да? То есть мы будем говорить про отрывок с 17 стиха и до конца главы, то есть, чтобы в целом понимать. Но у него есть как бы там вступление, заключение. Вот. И во вступлении я хочу прочитать с 20 по 22 стихи. 1 Коринфянам, 11 глава, с 20 по 22 стихи. Так вот, хотя вы и собираетесь вместе, я читаю по современному переводу, это нельзя назвать трапезой Господа. Каждый из вас налегает на собственную трапезу. И вот один уходит голодный, а другой сыт и пьян. У вас что, нет собственного дома, где можно было бы поесть и попить? Или вы презираете церковь Бога? Или хотите унизить неимущих? Что вам на это сказать? Похвалить? Нет, за это не похвалю. И действительно, 11 глава начинается с похвалы Павла, что он хвалит Коринфян. И здесь речь его идет о хлебопреломлении, причастии, как вы это ни назовите. Вот. И в чем-то эта глава очень простая, да, потому что он там прям вот прямым текстом дает несколько, ну или пересказывает несколько простых повелений. Да. Он говорит, повторяет слова Иисуса «Ешьте и пейте», да, когда говорится о хлебопреломлении. То есть ученики, да, Иисуса призваны есть и пить. Это как бы простые очевидные вещи. Он также говорит, что нужно испытывать себя, прежде чем есть и пить. Поговорим про это, в чем испытание состоит. Да? Вот. И заканчивает он фактически тем, с чего начал. Да? Вот у них была такая проблема, которая нам, может быть, не близка. Вот. То есть как-то у нас эта трапеза, да, проходит по-другому. Мы обычно отделяем, да? Собственно, прием пищи, даже если в церкви он как-то отстоит немного. Заканчивает он с 33 стиха такими словами. «Так вот, братья мои, когда вы собираетесь вместе на трапезу, дожидайтесь друг друга. Если кто голоден, пусть поест дома. Не надо, чтобы ваши встречи становились вам судом. Об остальных делах распоряжусь, когда приду к вам сам».
То есть, в принципе, то есть, если даже вот это запомнить, да, то есть он просит четыре вещи. Да, вот, ешьте, пейте, то есть принимайте, да, то, что, выполняйте то, что Иисус повелел. Испытывайте себя, он это добавляет, да, к тому, что мы поговорим про это. Дожидайтесь друг друга, когда вы совершаете вечерю. Я тоже тут к радости нашей признаю, что у нас обычно вечеря в середине служения, если кто-то катастрофически опаздывает. Ну, раньше 12, наверное, не бывает у нас, хлебопреломление не начинается. То есть все, ну, уже как бы 2 часа почти ждем, вот, последних. Вот, и ешьте дома, ну, это тут уж кто как поможет, я надеюсь, что все, у всех есть возможность. Как Кирилл говорил сегодня, все благословенны, и есть, слава Богу, что поесть. Но причастие, хлебопреломление, да, это одна из таких... Надо сказать, что оно упоминается во всех Евангелиях. И то, что здесь вот мы прочитаем, Павел говорит, он действительно почти в точности воспроизводит то, что описывают евангелисты, которые были участниками событий. Ну, там, кроме Луки, наверное, да, Лука не был участником последней тайной вечери, то, что называется. И вы тоже, наверное, знаете, когда было, собственно, первое хлебопреломление, тайная вечеря, в какой день? Пасху, да, вот, и если вы вспомните, да, то Пасха – это когда еврейский народ празднует освобождение от египетского рабства, выход, да, от рабства фараона, вот. И такой еще вопрос наводящий тоже задам, что было главной частью ветхозаветного праздника Пасхи. Да, совершенно верно, совершенно верно. Главной частью ветхозаветного празднования Пасхи был приготовленный ягненок. Его нужно было обязательно запечь на огне, да, есть его с горькими травами, съесть весь, нельзя было ломать его кости, да. Вот, то есть это все как-то вот подчеркивалось. И также важно помнить, что происходило это в какой атмосфере, да, то есть когда животное забивали его, кровь там использовали, чтобы помазать, вокруг весь проходил этот ужас, вот, который там, не знаю, современным словом бы назвали геноцид, да, вот, наказание Божье за грехи фараона, да, который не хотел отпускать, вот, и они сидели это все в темноте уже, да, с заходом солнца, кушали, им нужно было вот там потом собраться и выйти. И у нас в Евангелии немножко другая картина. Я бы даже сказал, скорее, намек на другую картину. Да? Вот. Иисус везде говорит ученикам приготовить ягненка. Да? Вот. Но когда они описывают, да, собственно, само хлебопреломление, как Павел его передает, да? Кто-нибудь заметил ягненка? Давайте прочитаем с 23 по 26 стих. Что пишет Павел, да? И некоторые служители, я знаю, вот в той церкви, в которой я начинал ходить, там прямо это место читалось на хлебопреломление, то есть пастор читал. «Вот я от самого Господа узнал то, что потом передал вам. Господь Иисус в ночь, да, там была ночь и тут ночь, когда был предан, взял хлеб, поблагодарил за него Бога, разломил и сказал: «Это мое тело, которое за вас отдается. Делайте так в память обо мне». Точно так же он взял чашу после ужина и сказал: «Эта чаша – новый договор с Богом, скрепленный моей кровью. Каждый раз, когда будете пить из нее, делайте это в память обо мне». Это значит, что всякий раз, когда вы едите этот хлеб и пьете эту чашу, вы возвещаете смерть Господа до тех пор, пока Он вернется. Ягненок как-то упомянут? Да, напрямую ягненок не упомянут. И тут, не знаю, чудо, наверное, этого обряда плохо говорить, ну, наверное, какого-то там повеления, заповеди этой, таинства, если вы хотите.
В том, вот в этой трансформации, которая происходит из ветхозаветной Пасхи, я даже попытаюсь сейчас рассказать чуть дальше. Мы как-то однажды на Братском рассуждали с Виктором, почему Бог не принял жертву Каина. То есть, если вы помните, да, вот такой описан буквально прям второй, наверное, уже, да, акт богообщения людей падших, да, с Богом. Первый был, когда он их в саду там спрашивал, чего вы спрятались и все такое. Вот, и там зверушка, то есть был забит, было первое убийство совершено, да, чтобы покрыть их. Вот, и вот уже дети народились, и они тоже, ну, как-то вот пришли общаться с Господом. И это интересный вопрос, тут можно только догадываться до конца. Вот. Но написано, один возделывал зерна, другой овечек пас. Вот, и они принесли. Авель принес жир ягненка, вот, а Каин принес плоды земли. Ну, там, чего уродилось. Вот, и Бог жертву одного принял, а другого не принял. Закончилось все это еще первым убийством человеческим. Вот, и интересная мысль здесь, конечно, то есть почему так произошло, почему он не принял, да? Вот, и... намек, наверное, по крайней мере, который кажется правильным мне, вот, что Каин не воспринял всерьез, как это сказать, не осознал серьезность положения. То есть Бог ему сказал: вы согрешили. Все. Вот. Теперь, чтобы нам поговорить, должен кто-то умереть. Да? Чтобы вам продолжать жить, кто-то постоянно будет умирать. Чтобы мы с вами могли хотя бы где-то сойтись в храме, да, вы должны там принести горлицу, там что-то еще. Чтобы обратиться ко мне с просьбой, вы должны убить животное. Вот. И, видимо, у меня такое ощущение, что до Каина как-то это не дошло. Да? В раю, вы знаете, все были вегетарианцами. Вот. То есть животные как-то жили дружно с людьми. Вот. И... Каин, видимо, как-то решил остаться на вот этих на позициях до грехопадения, да, то есть, ну, как, люди часто так тоже точно делают, то есть, когда уже там кровь льется рекой, семеро убитых лежат, а люди ведут себя, как будто ничего не произошло, да, и я не знаю, как вас, но это какой-то эмоционально это очень трудно, вот, потому что нужно уже вот это вот, как это сказать, осознать серьезность положения, да, серьезность и цену этого отличия. Вот. И жертва Авеля была принята, и ветхозаветная Пасха, в общем-то, повторяет весь этот порядок жертвы, да, вот. То есть, чтобы грешный человек мог как-то сконтактировать, да, как-то взаимодействовать, общаться, получать вот что-то, о чем Кирилл сегодня говорил, да, с Богом. Невинное животное должно было быть убито, его кровь должна быть пролита. Вот. И на самом деле мы, конечно же, знаем, что в Тайной вечере, которую Иисус совершал и которую мы пытаемся повторять, да, вот, был Агнец. Был Агнец, это был сам Христос, да, и он говорит: это мое тело и это моя кровь. Христиане, сколько уже, 2000 лет бьются над тем, как это понимать, да, вот, мы не будем в это вдаваться, потому что это серьезные слова, к которым нужно серьезно отнестись. Вот. Но самое важное, да, что вот он этот Агнец. И при этом нужно тоже понимать, я не знаю, что в голове учеников творилось, вот, потому что... ни одна, и тем более уж иудейская религия в точности, не позволяет есть человеческое мясо и пить человеческую кровь. Кровь с кровью вообще у иудеев очень сложное отношение, там все должно быть слито, особенно, и все авраамические религии это унаследовали, и мусульмане в том числе. Вот. И в этом причастии, в этой тайной вечере, я бы уже сказал, да, давайте уже к ней сдвинемся, которую Иисус совершал, происходит определенное чудо, и трансформация, да, с одной стороны, Агнец есть, вот, но, собственно, как бы крови еще нет, да. Он протягивает им хлеб и говорит, что это его тело, да, которое вот было убито за них. Вот. И они, я не знаю, что у них в голове происходило, они там что-то думали, у них возникали ли какие-то сомнения, что это сейчас я должен буду есть человеческое тело, почему это так, он говорит, что это его тело, это его кровь. То есть я думаю, что мы не можем это понять, честно говоря. Я думаю, что когда мы, и эта прекрасная картина имеет продолжение, да, начиная с Тайной вечери, то, что мы делаем сейчас, и то, что нас ждет в будущем, да, когда мы будем принимать, делить эту вечерю в раю, да, со Христом, наверное, мы это как-то сможем понять, вот, или принять во всей полноте. Но сейчас я просто хочу, чтобы мы все немножко осознали, что та вот ветхозаветная картина, да, когда животное убивалось, вот, чтобы в память восстановить, да, жертва приносилась, тут есть сам Иисус. И в то же время происходит как бы возвращение, да, вот к этой допадшей нашей сущности. Да? Потому что, ну, как бы, если бы мы представили себе, да, то есть, ну, если бы Христа условно не было, да, если бы мы все с вами были такие, ну, не знаю, иудеи, наверное, вот, нам бы нужно было на причастие здесь вот поставить там этот самый мангал, да, пожарить этого барана, съесть его, обмакнув там в хрен или во что еще у них там было, вот, кровь тут эту все пролить, желательно еще, чтобы там это все было там по закону, вот. Но здесь он протягивает хлеб и вино, то есть те самые плоды земли, вот. И понятно, что мы видим здесь и Агнца, да, живого, настоящего, но мы едим хлеб и вино, те самые плоды земли, которые люди в раю ели и вкушали, находясь в прекрасном единстве с Богом. Вот. И еще одну вещь пропускает Павел, да, слова Иисуса, где он в Евангелиях, в каждом Евангелии, по-моему, в каждом из трех синоптических, то есть в Матфея, в Марке, Луке, он говорит: «Я уже никогда не буду пить вино до тех пор, пока не буду пить его в Царстве Небесном». И да, вот эта картина, где у нас было там допадшее состояние, да, где дары земли могли обеспечивать человека всем этим. Это действительно были дары земли, потому что после грехопадения человек в поте лица добывает свой хлеб. Вот, и кровью, и мясом требует, кровь и мясо с животных требуются, чтобы как-то общаться с Богом, да? Вот. В Ветхом Завете Тайная вечеря показывает, что крови мяса уже не надо. Уже есть Агнец вечный, Сын Божий Иисус Христос. Вот. И есть этот новый хлеб и новое вино, которые как бы возвращают нас, показывают, дают нам предвкушение, да, той райской пищи, которую ели Адам и Ева до того, как согрешили. И интересно, что да, Иисус в каком-то смысле воздерживается от этой трапезы, да? От этой трапезы спасения, вот как она была в Ветхом Завете, к этой трапезе мира в Тайной вечере, да, такого вот соединения. Вот. И мне иногда кажется, что, ну, когда я думаю про людей, которые борются с алкогольной зависимостью, вот, так представишь себе, Иисус сейчас не пьет, пока мы с ним не соединимся, да, вот в идеальном состоянии. Вот. Может быть, это, конечно, кому-то поможет, хотя не знаю. Вот. Почему это все важно, да? Мы все, наверное, уже слышали эту критику детской песенки «Там-там в сердце у меня», как она поется, «Там-там глубоко в сердце у меня любовь Иисуса», да? И сегодня тоже где-то прозвучало вот уже несколько раз, что там Христос дал нам своего Духа, то есть мы с Ним духовно едины. И причастие является неотъемлемой и важной частью, одной из заповедей христианской жизни, потому что Бог, пришедший во плоти на землю, отдал нам себя и во плоти в том числе. Вот как бы мы это ни понимали, Он сказал, вот протянул кусок хлеба ученикам и сказал: «Это мое мясо, да, Вот. Может, помните, какая-то была русская сказка, там орел выклевывал, там, чтобы долететь, ужасы всякие были. Вот. Здесь все не так страшно, потому что это обрело форму хлеба, да, это обрело форму начальной пищи для человека, да, плодов земли. Он говорит, протягивает вино, да, которое было благословением для израильтян в древнем мире, вот, и говорит, это моя кровь. Вот, как бы ужасно для вас это ни звучало, вы сейчас ее будете пить, и вы будете со мной едины не только духовно, да, но и в каком-то смысле материально и биологически. Вот. И про одну вещь, да, и об этом Павел начал говорить уже, да, я прочитаю просто из 10 главы небольшой отрывок. Об этом Павел начал говорить еще раньше, 10 глава с 14 стиха. Он говорит, вот почему, любимые мои, бегите от идолопоклонства. Я говорю с вами, как с разумными людьми. Подумайте сами над тем, что я говорю. Разве чаша благословения, за которую мы благодарим Бога, не приобщает нас к крови Христа? И хлеб, который мы ломаем, разве не приобщает нас к телу Христа? Поскольку хлеб этот один, то все мы, хотя нас и много, становимся одним телом, потому что делим на всех один и тот же хлеб. Посмотрите на земной Израиль. Разве те, кто ест принесенное в жертву, не приобщаются тем самым к жертвеннику, на котором оно приносится? И, да, то есть это материальное, да, физическое такое проявление единства с Богом, то есть хлебопреломление, причастие. Собственно, слово «причастие» — это соучастие, да, мы становимся частью Бога. И поскольку и оно важная часть, потому что наше тело включено в этот Божий план, да, Он его создал, Он его поддерживает, как уже говорили сегодня, и Он его воскресит в конце, и поэтому это тоже важно. Один небольшой момент, да, о котором стоит поговорить, это предостережение Павла по поводу «испытывайте себя». Если мы прочитаем с 27 стиха, 11 главу, то там Павел пишет следующее. Да, то есть мы немножко поговорили про то, что такое причастие или хлебопреломление, евхаристия, греческое слово. Вот. Сейчас попытаемся понять, что Павел хотел сказать коринфянам, как его нужно принимать. «Итак, всякий, кто ест хлеб Господень и пьет из его чаши неподобающим образом», тут написано в синодальном переводе «привычным нам недостойно», да, «виновен пред телом и кровью Господа. Но пусть человек сам сначала испытывает себя, а потом ест этот хлеб и пьет эту чашу. Потому что тот, кто ест и пьет, не признавая тело, ест и пьет свой приговор. Вот почему среди вас так много слабых и больных, да и умерло немало. А если бы мы сначала сами испытывали себя, нас не осудил бы Бог. Но когда Господь так нас судит и наказывает, Он исправляет нас, чтобы не осудить вместе с остальным миром». И эта картина, да, когда мы принимаем причастие, вот через неделю будет, да, причастие. Важно понимать, что вокруг, да, за стенами этого, тут мы не мажем косяки кровью, да, мир осужден. И то, что мы сейчас это принимаем, это наше как бы вот участие в спасении. И это напоминание, да, вот в современном переводе выражено более аккуратно, неподобающим образом. Иногда вы можете услышать, вот как Петр говорил, такое лжеучение, что вот нужно быть достойным того, чтобы принять причастие. Вот. И иногда как бы в традиционных религиях это обретает такую форму обязательного порядка действий перед тем, как, то есть что я должен сделать, чтобы принять причастие. Вот, я должен поститься обычно перед литургией, исповедоваться. Вот, и при этом, насколько я понимаю, исторически, ну то есть не исторически, а Павел пишет немного о другом. Он пишет не о том, что мы достойны принимать причастие. Дело-то не в этом. Если вспомнить, опять же, первую Пасху, да, то есть израильтяне, в общем-то, ничего такого не сделали. То есть животное умерло, его кровью помазали, и они выжили. Вот. Достойно принимает причастие тот, кто понимает, что он его недостоин. Вот. И в этом, я думаю, что была первоначальная идея там, за постом и за исповедью, потому что нужно сказать, я согрешил, да, я грешник, мне нужно твое искупление, Господь, мне нужно прийти к тебе, мне нужно прилепиться к тебе, чтобы ты стал частью меня, я стал частью тебя, и мы вместе прошли этот путь до следующего небесного причастия, да, до конечного. Если говорить об этом совсем просто. И, конечно, вот с этого... Почему Павел пишет, что это так важно? Да? Потому что в тот момент, когда человек понимает, что он достоин Бога, да, это, как правило, говорит гордыня. А гордыня, как учит нас Писание, это корень всех грехов, да, это начало отпадения от Господа. Вот. И через неделю, когда Виктор будет напоминать, да, о том, там, если вы в мире с Господом, вот, такая какая-то формулировка примерно, да. Вот. Важно понимать, что Бог хочет, чтобы мы понимали как бы Его часть в первую очередь и понимали, насколько мы недостойны принять этот дар, да, потому что даже сама формулировка, вот почему меня всегда восхищают эти слова Павла и в Евангелии, в кино вы когда смотрите, кто-то жертвует кому-то свой орган, да, там родители почку могут отдать, там, или что-то еще, там, костный мозг, у всех слезы наворачиваются, потому что, ну, как-то наше тело, мы все так к нему привыкли, оно такое вот, казалось бы, вот, и то, что тут происходит, да, оно примерно близко. Вот, Господь себя, свое тело отдал нам, чтобы мы жили. И правда в том, что мы этого недостойны. Мы сами по себе этого недостойны. Как Кирилл уже сказал, за этим следует, за этим богообщением, в том числе и в причастии, следует масса благословений, о которых Кирилл нам уже сказал, и не только он. Вот. Если этого не делать, то Павел пишет, что бывают осуждения. Да? Он говорит, больны и многие умирают. Потому что это та же самая, да, если мы вспомним начало главы, да, это то же самое предостережение. Он говорит, вы женщины, вам нужно вести себя так. Неважно, там, в чем это выражается, но так. Вот. А вы, мужчины, вы ведите себя так. Он говорит, вы грешные люди. То есть, когда мы приходим к причастию, Павел нам напоминает, Коринфянам напоминает, вы грешные люди, и нужно вести себя так. И если вы себя так не ведете, да, вы не признаете, что вы недостойны, там, Бог вам что-то должен, возможно, вот, то это ложь. И ложь отразится на вашей жизни. То есть если вы пытаетесь ее как бы пропихнуть, да, это не сработает. Да, будут болезни и будут смерти. Лгать против Бога, против Слова Божия – это грех. Подводя итоги, что, я повторю четыре вещи, которые Павел призвал. Ешьте и пейте. Христос призвал всех. Придите к Нему, кто не пришел. Да? Вот. Это касается и духовной части, да, внутреннего человека, признания, так и материальной. Через неделю будет причастие, можно прийти и свою веру подтвердить, да? Выпить этот сок. Мы сейчас виноградным соком причащаемся. Да? И есть этот хлеб, который... Над ним произносятся слова установления. Это его тело, это его кровь. Испытывайте себя, да? Спросите себя, я достоин? Ответ вы знаете, я не буду повторять. Вот. Дожидайтесь, это в принципе такое, как бы вот Павел не зря пишет еще в 10 главе, что причастие происходит в общине, да, в христианской. Вот. Мы все части одного тела. Вот, и тут как с лодкой, да, то есть это не по-христиански кого-то оставить за бортом или бросить, ну, надеюсь, не наша проблема. Вот, ну, я надеюсь, у каждого из вас есть что поесть дома. Давайте помолимся. Господь наш Небесный Отец, наш Бог и Спаситель наш, Ты искупил нас от греха и смерти своей кровью, и мы можем приходить в Твое присутствие. Ты показал, Господи, и показывал это чудо сообщения с Тобой, общения с Тобой,
и в Ветхом Завете, во время Пасхи, когда люди спаслись от смерти, которая окружала их. Показывал это ученикам во время Тайной Вечери, когда они получали в руки хлеб и вино и слышали твои слова: «Это моя, мое тело и моя кровь». И у них хватило веры принять это, есть и пить, Господь. И мы по Твоей заповеди, Господи, совершаем причастие каждый месяц, вспоминая о Твоей смерти, принимая Тебя внутрь нас таким таинственным, непонятным образом. И понимаем, что мы недостойны этого дара. Надеемся на Твою милость, Твою благодать. Надеемся на воскресение мертвых и новый радостный пир в Твоем присутствии в Царстве Небесном, где Ты будешь царствовать, где на нас тоже не будет ни пятна, ни порока. И радость будет наполнять нас единением. Господь, я прошу Тебя, чтобы каждый из нас смог сделать этот шаг и принять Твой дар, каким бы странным, непонятным и кощунственным, может быть, даже он не казался, чтобы получить эту исцеляющую силу. Я прошу Тебя, чтобы каждый испытывал себя, напоминая себе, Господи, что принимать достойно — это не то же самое, что быть достойным принятия. Господь, и мы благодарим Тебя за все, что Ты даешь нам, и за все, что мы имеем. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.